MobileReview.com. Жизнь в движении.
Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 95-й выпуск подкаста MobileReview.com. В этом номере обзор новинок Sony Ericsson G705, кухня сайта в поисках смысла, штучки Motorola E8 и ZN5, особое мнение, рынок мобильных телефонов в России, розничные сети. В кухоньке искусство интервью, муть и гвозди. Ну и, наконец, новости и мобильный чарт в ближайший час или около того.
MobileReview.com. Особое мнение.
А сегодняшнее рассуждение, наверное, я хочу посвятить рынку мобильных телефонов в России, а в частности тем, кто продает эти телефоны, розничным сетям. Это краткий экскурс в... не историю даже рынка, а в то, что происходит сейчас. Событий накопилось предостаточное количество, они не безинтересны. И, наверное, я буду говорить о всех. Ну, в первую очередь, для меня каждая компания олицетворяет собой людей, тех, кто руководит компанией, тех, кто стоит за компанией, то есть стоит при ее создании. Я часто разделяю мнение, что характер людей, стоящих у руля компании, основавших ее, сказывается во многом на том, что происходит потом. То есть вот есть такая теория, и она была описана в одном из последних деловых еженедельников. Мне она нравится, эта теория. Она интересна. Итак, что сегодня происходит на рынке? На рынке тишь да благодать, с одной стороны, казалось бы. По сравнению с 2005 годом выросла маржинальность бизнеса, то есть вот тот процент, который зарабатывают розничные сети. Но при этом мы слышим все больше и больше информации, и пишут многие журналисты о том, что те или иные сети ищут покупателя, хотят продать так или иначе долю. Ну, я не буду раскрывать тайны, которые там грядут, скажем, в ближайшее время. Остановлюсь на том, что уже было сказано моими коллегами, и немножко дам трактовку этим событиям. Для понимания того, что происходит, опишем ситуацию. Описываю грубо, приблизительно, но точного анализа нам тут и не нужно. Итак, крупнейшая компания в России на сегодняшний день — Евросеть. Евросеть имеет во всех странах, ну, чуть меньше 5000 точек. В России это 4200, насколько я помню, могу соврать, в данные заглядывать не буду. 30% рынка по продажам телефонов. При этом компания является лидером по продаже контрактов по подключениям. 2-2,5 года назад компания увидела в этом для себя достаточно неплохие шансы. И сегодня действительно вот среди всех дистрибьюторов компания генерирует как в абсолютном, так и в относительном, в относительных числах, наибольшее число подключений. То есть она наиболее эффективна именно в этом аспекте. Если говорить про номер два на рынке, это розничная сеть «Связной». «Связной» имеет 1700 салонов, ну там с гаком, скажем так. И при этом отличается тем, что даже с расширением сети, это всегда собственная сеть, нет франчайзи салонов, собственные точки продаж остаются эффективными. Обычно на рынке происходит ровно наоборот. Когда сеть растет, новые точки продаж, они выходят на окупаемость не всегда быстро или не выходят вовсе, что сказывается на общей эффективности сети. Так вот, у «Связного» эффективность сети остается на высоком уровне. Она остается вполне хорошей. И по продажам, по выручке с квадратного метра, «Связной» номер один на российском рынке. Если не брать в расчет очень небольшие сети и, ну, фактически столичную сеть ИОН, например. Она не федеральная сеть, поэтому сравнивать их не имеет смысла, да, и, в общем, экономика все равно отличается очень сильно. Дальше, ну, вот эти две сети, Евросеть и «Связной», контролируют 47% рынка. Дальше мы можем говорить о фактически игроках второго эшелона. В лучшем случае это 10% рынка, и дальше ссыпаются все-все-все игроки, у которых там 4-4,5% рынка. Разные компании. И вот тут возникает первый вопрос. Если маржа на продуктах хороша, рынок фактически не стагнирует, а немножко растет, там с 32-33 миллионов в прошлом году, прогноз на этот уже 40, и думаю, что он будет выполнен, 38-40 миллионов, скажем так, вот в этом диапазоне будет находиться рынок, компании зарабатывают, то откуда у них могут возникнуть проблемы с деньгами? То есть с чем связаны эти проблемы? Предыстория вопроса очень проста. Борьба за рынок развернулась настолько бурно несколько лет назад, что все пытались вырасти и стать очень большими компаниями, которые имеют 800-600 тысяч салонов. И поэтому скупались различные региональные активы, салоны в регионах. Скупались, тут надо понимать, что салоны, как правило, не владеют площадью, в которой они расположены. То есть имеются права аренды. И продажа салона фактически означает переуступку прав аренды, продажу товарных остатков, которые есть на точке, и торгового оборудования. Понятно, что продавец хочет продать подороже, покупатель хочет купить подешевле, но в то время, скажем, салоны продавались с неплохой премией относительно реальной стоимости. Она составляла коэффициент 1,5-2, иногда 3-4. Все это делалось в расчете на то, что компании смогут в один прекрасный день стать сильными, занять значимую долю рынка и станут интересными для приобретения инвестиционными фондами. И инвестиционные фонды уже в свою очередь либо помогут в выходе на IPO, публичное размещение акций, чтобы привлечь еще более дешевые деньги, либо поддержат деньгами на дальнейшее развитие, и в итоге каждая компания выиграет и победит там своих ближайших конкурентов. К сожалению, этого не произошло по многим причинам. Первая причина то, что большинство сделок, заключенных в тот момент, они были неэффективными. То есть развитие через покупку чужих салонов, оно всегда неэффективно. Сказался еще и кадровый голод, который никогда не прекращался. Он был всегда максимальным. И управление, продажи в таких салонах, особенно в региональных точках, они были не очень эффективными. А откуда брались деньги на вот такие покупки? Деньги не вынимались из оборота, это было логично. И ставка большинством компаний была сделана на то, чтобы вот когда-то в будущем, скажем так, при выходе на IPO или получении дешевых денег от инвесторов, стратегических, нестратегических, все будет хорошо. То есть экономика этих сделок строилась не на текущем дне, а на предположение, что завтра рынок вырастет, все будет хорошо, все будет прекрасно. Но этого не случилось и случиться не могло, потому что надо строить бизнес скорее на расчете на текущий день, а не на мифическое завтра. И вот тут мы столкнулись с тем, что набранные в тот момент кредиты, их пришлось отдавать и обслуживать, как и проценты по кредитам. И фактически, имея успешные прибыльные компании операционно, то есть в данный момент, хорошую маржу на продуктах, у многих сетей оказался не очень эффективный управленческий механизм, механизм контроля за собственными салонами, продажами, их эффективностью, постоянно нарастающий кадровый голод, который начинается с топ-менеджеров, заканчивается обычными кладовщиками и продавцами на точках. И вот тут возникает вопрос, а как же отдавать и обслуживать эти долги? Ну, приведу характерный пример компании второго эшелона. В 2005 году, в начале года, эту компанию хотели купить за 15 миллионов долларов. Она имела достаточно неплохую сеть салонов связи, и цена выглядела, если не адекватной, то близкой к такой, близкой к справедливой стоимости оценки компании. Количество долгов по кредитам, товарным кредитам на тот момент компании был незначительно, 2,5-3 миллиона. Ну вот, казалось бы, не так много. Через год стоимость компании выросла в два раза. до 30 миллионов долларов. А вот кредиты, которые набрала компания, увеличились намного быстрее. Это было уже 15 миллионов долларов. На сегодняшний день стоимость компании можно оценить примерно в 300-320 миллионов долларов. Из них эффективная стоимость компании, то есть тех активов, фактически прав аренды, товарных остатков, контрактов, если хотите, имени, торговой марки, каких-то 35-30 миллионов, долги 270-280 миллионов долларов. Нереально. Долги превышают в 10 раз, долговая нагрузка в 10 раз превышает стоимость компании. Это просто нереально. И когда мы говорим вот о такой ситуации, она сложилась подобным образом для многих и многих сетей. Приведенный пример, он, наверное, вот такой крайний, скажем, нетипичный, но для многих действительно стоимость компании и стоимость долгов равны или долги превышают стоимость компании. Для рынка сегодня это, ну, характерная ситуация, скажем честно. Что в этой ситуации может произойти? Учитывая состояние фондовых рынков и общее состояние отрасли, IPO в 2008 году, на которое многие надеялись, оно невозможно. Да и состояние самих компаний, которые вот пытаются выйти на это IPO, также, ну, вызывает сомнения. Поэтому запестрили газеты, журналы заголовками о том, что та или иная розничная сеть хочет продать себя. Ну, в частности, господин Меломед, Леонид Меломед, ныне президент ФК «Система» холдинга, в прошлом президент оператора МТС, неоднократно заявлял, что МТС нужна собственная розница. Он глубоко убежден в этом. Тех же взглядов придерживается господин Шамолин, нынешний президент компании МТС. И фактически они продавливают эту идею. Поэтому появились слухи не так давно о том, что МТС создает некий консорциум для покупки Евросети. Эти слухи были, скажем так, ушли на второй план на фоне проблем с... Вот не знаю, как сформулировать, наверное, у кого проблемы. У Евросети или у ее отдельных сотрудников, в частности, у господина Левина. Ему предъявлены обвинения в незаконных действиях относительно бывшего сотрудника Евросети. То есть, фактически, ну, коммерция это отношение не имеет. Это больше там, некие уголовные дела. И, на мой взгляд, они выглядят очень надуманными. Особенно там по срокам давности и там подобных вещах. Ни в коем случае не защищаю, не оправдываю, не влезаю в эту ситуацию. Просто хочу сказать, что вот наложилось. Но даже вот наложившись и негативно сказавшись на рисках такой сделки, подобной сделки, и, в общем-то, и МТС в лице господина Евтушенкова, основного владельца АФК-система, и представители МТС подтвердили, что да, они сделали некое предложение в адрес Евросети, сделали шаги, но сейчас рассматривают вообще принципиальную возможность такой покупки. Никакой конкретики при этом сказано не было. То есть часть компании, вся компания, сколько будет стоить. Но можно говорить о том, что стоимость компании, стоимость Евросети составит значительно больше, чем 1 миллиард долларов. Значительно больше. Даже для МТС, такого крупного оператора, это, в общем-то, большие деньги, большие риски. И вот тут возникает вопрос, на который надо ответить. Что будет происходить, если МТС действительно купит крупнейшую сеть в России? А произойдет очень простая вещь, на мой взгляд. А именно, другие операторы будут вынуждены ответить симметричными шагами. Надо учесть, что сеть Связного, например, не продается. Почему, мы поговорим чуть позже. И вот слухи, которые муссируются о том, что Связной тоже выставлен на продажу. Бежите. Не бежите, а бегите. совсем я заговариваюсь. Но одним словом, бегите быстрее и покупайте, дорогие инвесторы. Все это неправда. Неправда, потому что есть несколько нюансов, но к ним вернемся. Итак, другие операторы должны реагировать. Что они могут купить? Они могут купить неэффективную или относительно неэффективную розницу второго уровня с кучей наследных долгов, которые лягут на операторов. Конечно, можно проделать красивую операцию в стиле Евросеть Техмаркет. Когда компания Евросеть купила Техмаркет, она купила его без долгов фактически. Сказал, ну вот, есть там акционеры компании, обращайтесь о взыскании долгов к ним. Мы купили просто торговую марку и некие точки, и персонал, все. Вот это все, что мы купили. Мы не наследуем обязательства компании, и она к нам отношений не имеет. Операторы, конечно, могут поступить таким же образом, но это будет выглядеть не очень убедительно, не очень красиво, да, и, в общем-то, такая практика, она несет определенную опасность. Я не думаю, что люди пойдут на нее. Итак, если МТС покупает Евросеть, то все другие операторы реагируют. У них остаются не такие интересные активы. Эти активы разрознены, их надо будет объединять, тратить время, деньги, усилия на то, чтобы создать единую систему управления. Ну, много вопросов. При этом самый вероятный сценарий, что, купив Евросеть, МТС фактически закроет эту сетку для продажи контрактов и услуг для Мегафона и Билайна, что будет выглядеть логичным. Для этого в Евросеть могут ввести собственных управляющих в совет директоров, частично подвинуть менеджмент, и вот тут могут быть всякие пертурбации, в частности, эффективность компании может снизиться. Если это произойдет, в общем-то, скажем честно, для оператора это будет, ну, не смерти подобно, но крайне отрицательно скажется на маржинальности бизнеса. Там, с 50% она может упасть почти вдвое. И вообще, любые покупки сотовых розничных сетей, они отрицательно сказываются на параметре выручки, на рентабельности бизнеса. Поэтому операторы, в общем, оттягивают этот момент. Господин Изосимов неоднократно из Билайн неоднократно говорил о том, что, в общем-то, это неоправданные сделки на сегодняшний момент. Они неоправданы для операторов, они приводят к снижению выручки, прибыли, и такой шаг выглядит опрометчивым. Но, тем не менее, в МТС считают, что для них это было бы интересно. Все зависит, скажем так, сегодня действительно от МТС. Как поступит компания, будут реагировать другие игроки или нет. В процессе подготовки к таким возможным покупкам операторы присматриваются к разным компаниям. И, в частности, сотрудники операторов даже получают доступ в эти компании, могут посмотреть документы, могут посмотреть финансовую отчетность для того, чтобы произвести оценку компании предварительную и то, насколько эта компания интересна для них. Одним из примеров вот такой оценки, наверное, является сотрудничество между Мегафоном и Dixis. Но оно отнюдь не означает, что Dixis будет продан завтра. Нет, этого нету. И сегодня мы говорим о том, что да, Мегафон получил некую информацию, представление о этой сети, но в дальнейшем, в общем-то, что сказать? Дальнейшие шаги зависят от МТС. Повторю еще раз эту простую фразу. Едем дальше. Выгодно ли строить там свою розницу сейчас с нуля? Наверное, нет, потому что существующие игроки слишком крупные. И тон на рынке будет задавать так или иначе, вне зависимости от того, купит МТС Евросеть или нет. В ближайший год-два тон на рынке будет задавать именно Евросеть и Связной. Все другие компании выглядят догоняющими по отношению к ним. Вокруг Связного существует много домыслов, слухов. В частности, сказали, вот компания продается. Это противоречит всей стратегии развития компании, то есть ее продажи. Максимальная выручка на квадратный метр, динамичный рост И сразу два события, которые произойдут в четвертом квартале этого года. Ну, одно, может быть, перенесется на первый квартал следующего года. Это два проекта, которые позволят компании сделать огромный рывок вперед. Огромный рывок в рамках рынка, ну, на мой взгляд. Я не буду вдаваться в подробности этих проектов. Они действительно слишком ценные и будут заметны. Заметны для всех. Для потребителей, для компаний, для конкурентов. А технически эти инновации выведут связной на новый виток борьбы, скажем так. Технологически компания уже сегодня автоматизирована максимально, в отличие от других розничных сетей. И признаюсь честно, что связной по этому параметру идет впереди рынка. Ну, можно вспомнить федеральную программу «Связной клуб». Аналогов нет ни у одной розничной сети в России. Подобные программы только сейчас появляются. И, поверьте, связной впереди именно по этому параметру, по инновациям. А те вот вещи, которые, ну, трудно говорить, признаюсь честно, чтобы не проговориться, о чем идет речь. И, с другой стороны, вот не нагоняю тумана специально, честно скажу, но не хочется раскрывать карты. Даже не перед конкурентами связного, они-то как раз в курсе, но хочется, чтобы у связного был некий сюрприз. Тем более сюрприз получится. Так вот, сама логика развития событий такова, что продажа связного, даже части связного любой компании телекомовской сегодня противоречит, просто противоречит стратегии развития компании. Я не видел умных документов компании. Я, наверное, не знаю о том, точнее, наверняка не знаю о том, вот какой стратегии придерживаются топ-менеджеры компании. Но могу сказать совершенно точно, что в течение 2-3 лет мы увидим не розничного игрока, а сервисную компанию. Под сервисами не надо понимать какую-то вот там продажу контента, условно говоря. Под сервисами мы понимаем услуги для конечных потребителей. Услуги разноплановые, интересные. Начиная с продажи цифровой музыки, заканчивая услугами по установке, там, не знаю, программного обеспечения для навигации, созданию локальных сервисов и тому подобных вещей, в том числе в сети интернет. Так звучит как утопия, ей является в какой-то мере, но это компания, первый среди розничных игроков, идет по пути, куда должны идти наши операторы, но идут очень медленно, и будет отгрызать кусочек рынка у них. Учитывая еще падение зависимости там, от контрактов, это выглядит совершенно логично. То есть это путь, по которому идут такие компании, как Apple, Google, Nokia. То есть все пытаются стать сервисными, клиент-ориентированными компаниями. Тут то же самое. Получится, не получится, другой вопрос. Те проекты, про которые я знаю, на ближайшую перспективу, выглядят крайне интересными и необычными. Более того, они в нашей стране могут сыграть, и сыграть на все 100. Но при этом связному надо сохранить возможность управлять полноценно компанией. Требуются деньги. Эти деньги компания может привлечь разными путями. Это может быть сделка репо, то есть заемные средства фактически под часть компании, которая выступает гарантом того, что деньги будут возвращены. Если деньги не возвращаются, то тот, кто занимал эту сумму, получает часть компании. Но в любом случае управление компанией остается в тех же руках, и, скажем так, деньги просто нужны на запуск вот неких новых направлений, необычных направлений. Необычных не для рынка в целом, аналогичные там компании есть, а необычных для телекомовского рынка, для такой вот розницы. Но вот боюсь, чем больше я буду говорить, тем больше шансов у меня проговориться. Поэтому, честно скажу, давайте подождем октября, давайте подождем и следующего анонса. Будет интересно, поверьте. Я думаю, что мы одними из первых сообщим о всех нововведениях, расскажем об этом и покажем во всех подробностях. Благо, ну, на мой взгляд, я очень позитивно оцениваю изменения. Мне кажется, что они значительны. Возвращаемся ко второму эшелону. Вот в таких условиях, когда ничего не остается, как зарабатывать деньги операционно, отказываются от многих-многих салонов, которые уже невозможно содержать, что ведет автоматически к уменьшению продаж, срезанию кредитных линий и тому подобным неприятностям. Долги давлеют над компаниями. К сожалению или к радости, но, в общем, не знаю, рынок потеряет нескольких игроков. В этом нет сомнений. Возможно, они пойдут по пути банкротства, что маловероятно. Скорее всего, они будут просто перепроданы тому или иному игроку, скажем так. А, кстати, если среди наших слушателей есть торговые сети, неважно, какие, торгующие бытовой электроникой различной и мобильными телефонами, испытывающие потребность в факторинге либо в деньгах, в кредитах, ну, по факторинговой схеме, то можете совершенно смело обращаться ко мне, и кредитные линии там вплоть до 1 000 000 000 рублей, ну, это вполне реальные вещи. Пишите мне на mail. Я думаю, что с этим проблем не будет. Сведем вас, познакомим, объясним. Это реальность. То есть для вашего бизнеса, если вы работаете, мы можем помочь вам получить такие деньги. Не стоит беспокоиться, скажем так, людям, которые хотят там освоить кредит и исчезнуть. Сразу говорю, ну, просто на этапе даже знакомства вы будете отсеяны. Вот, это такая рекламная пауза, врезка, если хотите. Но действительно все возможно, обращайтесь. А о чем еще хотел бы сказать? Ну вот я писал, к сожалению, в подкасте мало времени, не успеваю описать все-все-все, что касается рынка. Хочу сказать, что две компании, Евросеть и Связной, контролируют 47% рынка. И они действительно имеют и сильные, и слабые стороны. Но в целом это практически половина рынка. Другая часть рынка, если мы смотрим розничную сеть, не так значительна, не так сильна, не так объединена. Да, сильная в плане того, что есть значительное количество точек, но слабая, потому что продажи падают в относительно на точку. У кого-то не падают, но в целом падают. Независимая розница подняла голову. Это 30-35% от рынка. И это заметно, потому что высокие цены, высокая маржа. Компаниям легче жить. Легче жить на рынке. И они, в общем-то, это и делают. Когда вы услышите о продажах той или иной компании, относитесь со скепсисом, наверное, вот к такой информации. Да, продажи возможны, но поверьте, сейчас идет война пиара в большей мере. Кто-то хочет снизить стоимость компании, говорит, вот компания А продается. Кто-то хочет, наоборот, привлечь каких-то потенциальных покупателей или привлечь внимание компании, говоря на каждом углу, что а вот этот оператор проявил интерес к нашей компании. Но это не случай Евросети, я говорю сейчас про второй эшелон. И вот мы, значит, такие вкусные, интересные, давайте купим нас. И вот давайте покупать. Но на самом деле это все игры, игры, которые не так интересны очень многим. Относитесь спокойно к подобным заявлениям. Розничный рынок переживает не лучшее время, потому что и стоимость заемных средств высока, старые товарные кредиты и проблемы давлеют. Но в целом ландшафт рынка пусть и изменится, основные игроки останутся, они никуда не денутся. Вот исходя из этого, ориентируйтесь на то, что происходит на рынке. Смотрите, что происходит, как происходит. Поэтому, ну, что еще добавить? Честно скажу, наверное, подкаст надо было бы расширять, но я уже понимаю, что этот выпуск получится вот таким. Я изложил немножко, совсем по верхам прошелся по тем процессам, которые происходят сегодня. Этого явно недостаточно. И если вы в нашем форуме напишите, что да, хотим продолжение этой темы, давайте поговорим там, пусть не в следующем, например, подкасте, а через подкаст, что нам интересно, то, что происходит на рынке именно дистрибьюторов, то я обязательно к этой теме вернусь, и мы ее обсудим. Пока же вот, тайминг подползает к 30 минутам, и я вынужден завершить этот выпуск подкаста. Приходите в форум, приходите, оставляйте свои мнения, и я постараюсь учесть максимально полно их и уже рассказать вам то, что интересно для вас. Спасибо.
MobileReview.com. Новости.
В сети появилась информация о готовящемся выпуске коммуникатора от HTC серии Touch. Называется новинка HD. Ее главное преимущество – большой дисплей с разрешением 480 на 800 точек. Для управления устройством используется тактильный интерфейс TouchFlow 3D. Информации о сроках выпуска коммуникатора пока нет, равно как нет официальной информации о самом устройстве. Компания HP официально объявила о новом рекорде. Ее ноутбук HP EliteBook 6930P способен проработать 24 часа в автономном режиме без подзарядки. Правда, для этого потребуется оснастить устройство аккумулятором повышенной емкости. Экономить энергию помогают SSD-накопитель и дисплей со светодиодной подсветкой. По мнению HP, EliteBook 6930P в долгоиграющей конфигурации будет просто необходим бизнес-пользователям, у которых есть необходимость в длительных командировках.
MobileReview.com. Штучки.
Добрый день, дорогие слушатели подкастов. В сегодняшних штучках мне хотелось бы поговорить сразу о некоторых, наверное, вещах. Но это, в общем, будет беседа о телефонах скорее. Как-то так получилось, что вся эта неделя прошла под флагом Motorola и HTC. Считаю, что, в общем, ну, для меня это эта неделя, для вас уже прошедшая. Считаю, что, в общем, неплохо удалось поработать, написать какие-то любопытные достаточно вещи, которые вызвали отклик в сердцах. Хотя, может быть, немножко не такое, как планировалось. Но в целом, вот, занимался Motorola, в частности, E8 и ZN5. Оба аппарата у меня. E8 сейчас у Леши Конникова, который будет писать опыт эксплуатации. Я ему просто его отдал, поскольку, ну, считаю, что он просто очень долго возился с E2, прошивал, перепрошивал, там, баловался всем этим делом, вот, и хочет делать то же самое с E8. Я думаю, что у него будет на это время. Есть у него желание, глаза горят, тогда вот пусть. Мне же остался Zain. Хотя его вроде как и нельзя так называть, но тем не менее пусть будет Zain. Вот, знаете, искренне считаю, что вот этот же самый Zain, если говорить о 5-мегапиксельниках, относительно, может быть, недорогих, потому что он будет стоить в начале 14 тысяч, потом, я думаю, цена будет еще ниже, это идеальный вариант. Аппарат как-то просто остался, ну, не знаю. На мой взгляд, сейчас вообще у Motorola незаслуженно забываются, да, какие-то вещи. Потому что тот же E8 в категории до 10 тысяч является, наверное, лучшим музыкальным решением на рынке. Исходя из того, что имеет очень хороший звук, хорошие материалы корпуса, плюс имидж, плюс фишка своя, вот это вот там с появляющимися знаками, изменяющейся клавиатурой. Плюс очень приятно нам все это дело нажимать. Разъем 3,5 мм, 2 гигабайта памяти плюс слот. Ну, в общем, куча достоинств, которые, конечно, немножко убивает общая тормознутость аппарата, которая присутствует, и она возникает как-то вот из ниоткуда, такое впечатление создается, потому что вот сейчас вот было все хорошо, потом вы, допустим, пролистываете там список композиций, что-то идет медленно, вы жмете вниз, и потом у вас вот этот вот курсор, он начинает ехать самостоятельно. В любом случае, это все, я думаю, вылечится прошивками, и не так уж это и страшно, с этим не то, что можно свыкнуться, это вообще не проблема, по сути. E8 я вот смело советую и советовал ранее покупать, смотреть на него, так как, в принципе, действительно штучка очень любопытная. Zain для меня сейчас второй телефон, вот, обязательно есть в кармане. Вот у меня, в принципе, такой прототип. То есть у него там не все так, как у коммерческого образца. Я думаю, что в конце месяца будет уже коммерческий, прям новый чистенький зайчик у меня. Но, тем не менее, я могу сказать, что вот если говорить о съемке в помещениях, то он очень хорош. Вот именно репортажной съемки. Я это понял еще, когда мы отмечали день рождения сайта в баре. И, в общем, там то, что ребята снимали, то, что я снимал, довольно много кадров, не ожидал ничего хорошего увидеть, потому что там, в общем, не очень хорошо со светом все было. И, тем не менее, вполне себе прилично. Там, конечно, красные глаза и прочее присутствуют, но, тем не менее, это можно смотреть, показывать без всякого стыда. Вот, кроме того, на солнце вообще кадры очень получаются хорошими. И вот мне кажется, что пока тут гонки 8-мегапиксельных аппаратов происходят, рассуждение о том, надо или это не надо, мне кажется, что лучше бы, конечно, было внимание обращать на дальнейшее совершенствование 5-мегапиксельных телефонов за счет улучшения оптики, за счет улучшения ПО, использования каких-то, может быть, особых процессоров для обработки снятого материала и так далее. Потому что, ну, здесь еще не все, на все вопросы, скажем так, ответили. Есть куда расти. Вот, ну и там Ильдар знает про это гораздо-гораздо больше, про дальнейшее развитие 5-мегапиксельников, так что я тут просто промолчу, ничего не скажу. А что касается Zain, тут же помимо того, что он снимает еще неплохо, есть, опять же, много приятных моментов. Motorola очень приятный дизайн аппаратов в последнее время. Zain тут не исключение. Вот я думаю, что, знаете, в общем, цель данного подкаста — это напомнить скорее про него, да, потому что мне кажется, что вот обзор был, там что-то, может быть, пообсуждали, посмотрели, но сейчас вот он уже будет появляться в продаже. Я просто хочу попытаться на своей страничке в LiveJournal про него там побольше, может быть, что-то там понаписать, написать in-news, снимочков повыкладывать, ну, скажем так, привлечь внимание, потому что, нет, не ради пиара, да, за которыми заплатили денег, такого, естественно, нет. Вот, кто бы там что ни думал, кто бы что ни говорил, просто у нас в редакции каждый, наверное, имеет свои предпочтения, а раз есть предпочтения, то о них вполне можно смело говорить. Не в рамках статей с пометкой «спецпроект» или еще что-то, а вот, скажем, в подкастах, статьях и так далее. Так вот, у Zain довольно большой и качественный экран. У Zain очень хороший материал корпуса и дизайн. Это металл, плюс там резиновая вставка внизу, плюс, ну, мне дизайн очень нравится, он необычен. Вот он мало того, что мужской такой большой достаточно аппаратик, вот так он еще и необычно выглядит. Вот, кроме того, разъем 5 мм, качество звука сравнимое с E8, да, ну, в общем, по сути, такое же. Много там еще может что сказать. Например, Wi-Fi, да, с Opera Mini. Это становится просто такой интересный телефон для того, чтобы дома с точкой доступа постоянно быть на связи где-либо там, ну, либо смотреть интернет, либо смотреть почту, либо смотреть еще что-то. Вот, хотя на самом деле я до того, как стал пользоваться им прям плотно, я думал, что Wi-Fi в телефонах — это на самом деле игрушка. Ну, одно дело Wi-Fi там в HTC Diamond или в HTC Touch Pro, или в, там, не знаю, или в iPhone, да. А с iPhone я вот ходил, сейчас я отложил его на время. Ну, извините меня, даже в уборную. Потому что вот это вот на большом дисплее очень приятно там везде ходить, все смотреть, читать там и прочее. А между тем и на Zain тоже это оказалось полезно и нужно, потому что, ну, как-то вот совсем забыл сперва про Wi-Fi. Вот потом его включил, нашел точку доступа, бац-бац, и вот тебе, пожалуйста, Opera Mini там или встроенный браузер, ходи, смотри. Все как бы без денежных затрат, что очень приятно. Вот плюс, конечно, это для людей, которые бывают рядом с точками доступа постоянно, это хороший способ сэкономить. Вот еще бы какой-нибудь. А хотя, по-моему, есть же, да, для мобильных телефонов что-то вроде Фринга или там еще какая-то такая вот штучка. По-моему, есть. но только, по-моему, не для Зайна. Можно будет, кстати, еще попробовать и покумекать на эту тему, потому что если бы можно было делать еще звонки по Wi-Fi, то было бы просто замечательно. Просто замечательно. Ну или Skype там попробовать мобильный. Тоже, по-моему, он есть. Не помню, но, скорее всего, да. Что-то такое у меня в голове мелькает. А может и нет. Ну, в общем, не хочу врать, надо все будет отпробовать и смотреть. Если можно будет еще и звонить вот так вот, то будет просто замечательно. И вот, соответственно, Zain сейчас осел в моем кармане. Я его потихоньку вот испытываю, не хочу про него забывать. Вот опять, да, куча новинок на рынке всяких свежих, бодрых, которыми можно пользоваться. А я вот опять лезу там всякое старье смотреть, которое прошло. Такое может иногда создаваться впечатление, потому что, ну, мне, например, поскольку опыт эксплуатации – это мой конек, изначально был, надеюсь, останется, хотя у меня сейчас странная иногда роль бывает, когда что-то начинаю, это продолжают уже более заинтересованные граждане, то есть хватает на то, чтобы что-то запустить, какую-то рубрику, а потом уже в нее может писать кто угодно, потому что есть какая-то проторенная тропа. Ну, это тоже нужно и полезно. Так вот, так как это опыт эксплуатации, то, знаете, ну, мне порой очень нравится вот именно не новинками пользоваться, которые еще когда-нибудь появятся, да, а просто вот выбирать аппарат из тех, что есть на рынке, для себя, для повседневного использования, чтобы было приятно как-то, вот спокойно, вкусно, может быть, и так далее. Такое вот осознанное штучничество, знаете. И вот, вот Zain, наверное, один из таких вот телефонов, которые, ну, вот просто хорошая такая вот, хорошая трубочка, вот, наверное, как лучше всего будет сказать, которая, опять же, вот, с которой музыку можно послушать, и радио, и пофотографировать там что-то себе, и в интернет сходить. Ну, экранчик, конечно, не очень большой для этого, но, тем не менее, можно. Про HTC, да. Я пользовался Diamond'ом довольно долгое время. К сожалению, в отпуске поработать не получилось, потому что хотел именно в отпуске написать сравнение с iPhone. А в отпуске не получилось поработать, и потом как-то что-то время не было, и пришлось его отдать. То есть, ну, в принципе, я уже там могу писать это самое сравнение, потому что материала масса набралось, да, какого-то. Но вот, не знаю, все-таки есть сомнения в целесообразности этого дела. Вот, то есть, наверное, сравнение будет, но оно будет немного не таким, как ждут. То есть, без всяких там фокус-групп я сам просто пройдусь по некоторым моментам. Вот, и здесь просто любопытно будет посмотреть, как компания HTC старается, да, какие-то вещи взять себе. Потому что очень много похожего, там, даже в мелочах. Но, знаете, тут... Вот такое заимствование, его, наверное, нельзя говорить про него плохо. Потому что здесь это вообще своя тема и свой опыт. Поэтому получилось-то довольно любопытно. Но не суть. Суть в том, что на этой неделе Артем со мной любезно поделился Touch Pro. Touch Pro, который вот большой такой, толстый, с клавиатурой. Вот, и я взял его не то, что нехотя, но просто было любопытно поиграться, попользоваться. В общем, поигравшись, наверное, минут 15-20, вытащил симку из айфона, вставил в Touch Pro, и вот хожу с ним уже какое-то время. И что-то как-то вот не хочется вставлять обратно. Тут еще просто E71 рядом лежит, с которым надо работать. Но вот Touch Pro сейчас занял мои мысли. Привет, телефон. Лучше, чем Diamond, определенно, вот если для меня. Потому что большое количество переписки. Ой, в общем, для всех, кто нуждается там, да, в написании большого количества смс, или в большом, или по мылу там общается много, или по айске, еще что-то. Здесь очень хороший аппарат, знаете, клавиатура мне напомнила Nokia 9500. Вот в свое время был такой телефон. Вот клавиатура, по ощущениям, как-то очень она сильно похожа на него. То есть такая выпуклая, приятная. Двумя руками действительно можно очень легко приноровиться набирать что-либо. Вот, наверное, короткие заметки — это вот максимум. То есть статьи, конечно, не попишешь, но, тем не менее, вот для переписки более чем нужно. Кроме этого, время работы неплохое. вполне себе. Кроме этого, еще, наверное, стоит отметить, ну, вот мне вот нравится вот эта вот толщина, да, и то, что аппарат все-таки потяжелее такой, чем Diamond. Он хорошо лежит в руке, действительно, такой вот приятный кирпичик. Я не знаю, что там думают другие журналисты на его счет, но мне дизайн и вот конструкция очень-очень нравится. Кроме этого, знаете, какой-то новый смысл приобрели вот некоторые установленные приложения. В частности, та же самая Аська, которой на Diamond я не пользовался практически, потому что, ну, вот есть какой-то психологический блок на тему виртуальной клавиатуры. Но вот не нравится мне с виртуальной клавиатуры набирать. Очень мелко, потому что не любопытно. Вот. А здесь клавиатурка хорошая, соответственно, набирать можно довольно легко. Я даже поехал, купил фирменный пульт, который от HTC, Артем про него писал. Хорошая штука, за 1000 с чем-то рублей покупал в Обисе на Горбушке. Это не реклама, это вот просто вам докладываю. Ну, что сказать, с наушниками от гарнитуры HPM77 Sony Ericsson звук вполне себе неплох. Тут, знаете, наверное, всегда вот возникает такой вопрос, с чем можно сравнить. Ну, уже про Diamond много чего сказано, в форумах написано. Вот мои 5 копеек таковы, что по звуку пока все равно не очень это хорошо. Даже с нормальными наушниками здесь, потому что сам пульт еще, мне кажется, отжирает мощи. Но в целом для такого прослушивания можно порекомендовать, хотя нет, все-таки, мне кажется, не то. Это использую как раз Touch Pro. Здесь надо думать о том, чтобы еще с собой плеер носить. Это будет более правильно. Вот, а эта штука для всяких вот дел. Да, еще крышка нравится очень сильно. То, что она матовая, а не блестящая. Еще нравится время работы. Потому что если Diamond у меня при активном использовании за сутки улетал при моем количестве разговоров, то Touch Pro держится. Touch Pro держится. Вот. Жалко, что Артем мы никак не можем заставить рассказывать тоже про всякие устройства, потому что он бы мог поведать вам о еще одном HTC, это вот который как Diamond и как Touch Pro, только у него мало того, что есть еще QWERTY клавиатура, у него есть еще и цифровая клавиатура обычная. Он его уже видел, отзывается о нем, то есть там вроде говорит, там называют его дек-телефоном, потому что он такой достаточно большой, было бы очень интересно посмотреть, честно говоря. Вот, хотя я не считаю, что он вот лично мне понравится больше, чем Touch Pro. А проблемки определенные вот с этим аппаратом, конечно, но есть, в основном это Windows Mobile, то есть как-то так изначально не стараюсь не залезать там куда-то в глубину, пользуюсь только вот этой вот оболочкой, отрубать мне ее не хочется, она красивая, пусть будет. Кто-то на форуме писал, что с электронной почтой не мог разобраться, а между тем там ноутбуки Toshiba мучаю. Но, в общем, разобрался, все нормально. Там немножко дело было в другом. Я бы не сказал, что я тормоз, да, но иногда все-таки бывает на старух проруха. Ничего не мог с собой поделать. Сейчас вот все хорошо, поверьте. Кстати, про Toshiba. Вот еще одна штучка. Toshiba, как спрашивали одного из чинов великих из компании, когда он приезжал в Россию на презентацию, журналист задал вопрос, как правильно называть Toshiba или Toshiba. Вот, а он сказал очень правильную вещь, что называйте как угодно, ребят. Главное, чтобы покупали. В общем, я поэтому полностью согласен. Toshiba или Toshiba, неважно, пусть будет там, не знаю, Toshiba. Так вот, Toshiba. Cosmio F50. Хороший 15-дюймовый ноутбук, который я утащил прямо с презентации. 15-дюймовый ноутбук, который любопытен тем, что не позиционируется как игровой, хотя таковым является на самом-то деле. Имеет мощный процессор, Имеет мощную видеокарту достаточно по ноутбучным меркам. Можно воткнуть там, понятно, оперативки, сколько вам надо. И рубитесь в игры любые, которые только хотите. Вот, может быть, там на максимальных настройках не получится, но на всех остальных вполне может быть. Ноутбук имеет несколько таких отличительных черт от своих собратьев по цеху. Это дизайн достаточно любопытный. Ну, тут, наверное, надо видеть, так не расскажешь, но дизайн действительно интересный. Вот единственное, для 15-дюймового ноутбука машинка получилась громоздкой достаточно. Весит, потому что там аж по 3 килограмма, но тут, понятно, начинка такова, что там, во-первых, 640 гигабайт, два жестких диска стоят, вот, плюс вся остальная тяжелая штука. Можно, соответственно, управлять жестами и воспроизведением. То есть, вот одна фишка, например, там за счет установленного специального процессора, HD-процессор, HD-Quad он там называется, и как раз помогает ноутбуку справляться с разными видеозадачами. То есть, вычленять, например, лица в видеопотоке он может. Он может, соответственно, есть управление жестами, которое, с одной стороны, кажется игрушкой, с другой стороны, ну вот, в ночной тишине пользуюсь потихоньку этой штукой. И самое интересное, конечно, это онлайн, ну как онлайн или в режиме реального времени он переводит DVD в HD. Вот, к сожалению, вот этот функционал проверить не могу. Да и вот с управлением жестами удалось поиграть только, наверное, в самом начале использования, потому что потом у меня все слетело. Это один из таких ранних сэмплов. И, в общем, я уже себя проклял за то, что не дождался коммерческого образца. Потому что этот ноутбук я тащил домой зря, придется его отдавать назад. Мало того, зря я с ним провел ночь и день и ночь. В силу того, что много там пока не работает. Но это не суть. Когда все будет работать, эта пятнашка будет очень даже хорошей за свою цену. Но, естественно, не для всех. То есть, вот и в статье писал, еще раз скажу, в то, чтобы понимают, что это ноутбуки и Космио, они для людей, у которых есть деньги, которые, вот, собственно, являются энтузиастами. Как это называется, технологическими, да, те самые тичи, которым подавать самое свежее, самое дорогое, там какой-то продукт будущего, для них это Космио. А вот с другой стороны, да, знаете, мне все-таки по душе как-то вот G40, допустим, Космио более. То есть такой белый, красивый монстр мультимедийный, который, может быть, там и не имел каких-то сверхначинки, но зато он имел обалденный дизайн, простите за просторечное выражение, но по-другому не скажешь. То есть белый, красивый, действительно, ноутбук для гостиной, где вот хорошо просто его поставить и, не знаю, там, работать на нем, да, слушать музыку, смотреть фильмы, печатать. Вот, может быть, не играть там, но вот такая вот красивая машинка. Я знаю, например, что многие фотографы используют в своей деятельности 17-дюймовые мощные ноутбуки, показывают на них съемки, возят. Вот, потому что здесь нужен экран большой и нужен хороший процессор, видюха для того, чтобы перед заказчиком не осрамиться, а там быстренько показать крайне тяжелые, там, допустим, тифовские или там равовские файлы. Ну, равовские вряд ли, потому что после подготовки-то уже не нужно их показывать. Но вот там тяжелые тифы, чтобы показывать, это нужен действительно большой такой ноут. И, в принципе, вот эта вот ниша людей-дизайнеров, людей-фотографов, там, людей-архитекторов, еще кого-то, она ниша достаточно любопытная. Вот здесь как раз Космио и играл. А нынешняя же какая-то линейка, вот она, ну, не до Космио и не назовешь, потому что там есть 18-дюймовый G50. Но, тем не менее, вот какое-то оставляет впечатление недосказанности. То есть это вот пока вот только первый опыт, и очень хочется надеяться, что потом как-то уже окончательно определяться с дизайном и не будут уходить в демократичность. То есть пусть это будут лучше красивые белые ноутбуки такие прям вообще. Вот, но F50, который у меня, он какой-то, знаете, он очень похож на Satellite. Вот он на Космио как-то похож отдаленно, только крышкой. Ну, в смысле, только надписями на крышке. Но это не совсем Космио, это Satellite, который хочет стать Космио. Вот так вот, наверное, скажу. уделяю много внимания компании ТОШ, по какой видите, и неспроста, потому что много там будет любопытного еще, я думаю, в этом году, начиная от компактных ноутбуков и заканчивая другими какими-то вещами. Насчет вот конкурса, который проводился, кстати, по поводу нетбука от Тошиба. Это Либретто. Да, действительно, те, кто угадал, тут молодец. Напишите мне, если вы угадали, на почту, только, пожалуйста, не в форум. Я придумаю, как поощрить ваше участие в этом во всем действии. Тут надо понимать, что вот в Тошибе очень хорошо чувствуют, как нетбуки, вот эти самые, если с ними начать активно сейчас заниматься и ввязываться в эту гонку, что они могут не очень хорошо повлиять на продажи ноутбуков других линеек. В частности, там, допустим, у Тошиба есть R500, который дорогой, работает очень долго, и 12-дюймовая такая, 12-дюймовая машинка. Они не хотят просто вот этих самых проблем, которые могут возникнуть у Asus в итоге, когда потребитель будет стоять и задавать там, не знаю, продавцу вопрос о том, что, смотрите, вот у вас здесь стоит Asus EAPC какой-нибудь там, не знаю, допустим, 2000, наверное, когда-нибудь такой будет, и у вас стоит какой-нибудь Asus там вот другой, вот тоже маленький, но вот этот стоит 60 тысяч, а этот стоит там 17 тысяч. Вот объясните, пожалуйста, в чем разница? Вот что будет говорить консультант? Он будет говорить про кожу, про отделку, про более мощную начинку. Но как вы думаете, покупатель убедит вот это вот все? Убедит ли покупателя, у которого даже, может быть, и есть деньги, приобрести более дорогую вещь, которая, в принципе, очень похожа на вещь недорогую? Вот учитывая то, что на портативных ноутбуках в основном только интернет-просмотр, только аськи-фигаськи, просмотр документов там, ну и какие-то вот такие вот свои там задачи, да? Нет, не убедит. Соответственно, если раньше выборы среди вот миниатюрных ноутбуков, то есть они все были достаточно дороги, вот дешевые начали появляться там, может, года два назад, ну, относительно недорогие, так лучше сказать, вот, то тут нетбуки, они могут, конечно, немножко подубить тут рынок. Вот именно селективный, скажем, да, вот есть селективная парфюмерия, которая люксовая, она же, и селективные ноутбуки. Они такие вот маленькие, клевые, долгоработающие, портативные, вот либо мультимедийные монстры. Вот мы говорим сейчас о портативных. И не очень здорово вообще это в стратегической перспективе для тех компаний, которые прям всерьез взялись за этим, вот ввязались в эту гонку. Продает Asus эти штуки, бог с ним, пусть. Продает MCI, пусть. Вот там, не знаю, но там для остальных компаний, ну, Sony делает правильно, что не ввязывается. Toshiba сделает немножко такой финт ушами, потому что это не будет прям дешевый нетбук. Вот он будет, во-первых, помощней, как говорят большинство, ну, скорее всего, тоже Атом, но там какие-то, наверное, свои будут добавки, свои, ну, пока очень рано говорить, не знаю. Но, тем не менее, сыграют на дизайне, сыграют на начинке, и эта вещь не будет дешевой. Ну, она не будет стоить 15 тысяч, скорее всего, она будет стоить чуть-чуть дороже, а может быть, совсем дороже. А меня эта модель тоже интересует. Тоже потому, что она интересует еще низких людей из моих вот знакомых, с кем я делился всеми своими мыслями. Вот она не объявлена, она не анонсирована, ничего не слышно, так что это я вам просто вот по секрету с вами делюсь такой информацией. И я думаю, что на нее не делают ставку, просто, ну, раз есть ниша такая на рынке, раз она появилась, надо ее закрыть. Вот это вот грамотный подход. Без лишней шумихи, без лишней пыли, там, шума, подождать, что будут делать остальные, и потом уже предложить свое решение. То есть, первые всегда проигрывают, как показывает рынок, как показывает практика. Вот здесь самое главное не быть в числе тех первых, которые вот сейчас вот кидаются на амбразуру, потому что, ну, вот про нетбуки, тут вам еще вот такой вопрос задам на засыпку. Вот смотрите, если вот нетбук у нас понятие, оно зависит, интересно, от диагонали экрана или нет, потому что вот есть же ноутбуки 15-дюймовые за 15-16 тысяч рублей. Почему нет? Почему не приобрести такой? Там у него большой экран, не надо ломать глаза. Конечно, его носить тяжело будет, но зато нормальная клавиатура, нормальный дисплей, 15-16 тысяч. Нетбук вполне себе хороший. Вот, вроде все вам рассказал. До встречи на следующей неделе. Будет интересно. Пока.
MobileReview.com. Новости. Компании NVIDIA и Opera Software объявили о том, что оптимизированная версия браузера Opera 9.5 войдет в комплект приложений для семейства процессоров NVIDIA Tegra, предназначенных для устройств на основе операционных систем Windows Mobile и Windows CE. По словам Opera Software, это обеспечит веб-серфинг практически десктопного уровня. Компьютеры на чипе семейства Tegra включают в себя высокопроизводительные процессоры ARM, графическое ядро GeForce и медиа-акселератор. Устройство на основе NVIDIA Tegra появится в продаже в следующем году. Компания Research in Motion официально анонсировала свой первый смартфон в форм-факторе раскладушка BlackBerry Pearl 8220. По словам производителя, новинка представляет собой массовую модель с хорошими мультимедийными возможностями. Как и другие представители линейки, смартфон 8220 оборудован клавиатурой Shure Type. Раскладушка BlackBerry Pearl 8220 появится в продаже в США эксклюзивно у оператора T-Mobile в начале осени, а затем будет выпущена и в других регионах.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Sony Ericsson G705. Эта модель является парной относительно Walkman. Walkman еще не представлен, он будет представлен позднее. Но G705 это модель, как понятно из названия, Generation Web, то есть для просмотра веб-ресурсов. Надо отметить, что это слайдер. Слайдер небольшой, тоненький. Толщина его, конечно, не чрезвычайно небольшая. Это около 14 мм. Ну, чуть больше. Размеры очень привычные. А чем-то мне этот слайдер напомнил, ну, скажем так, по стилистике. Да, не по размеру, да, по стилистике вот S500. Вот ведь была парная модель S500, W580. Тут, в принципе, ну, вот такая же пара. Музыкальная модель и обычная модель. Если раньше модель была вот S-ка, она была тоже вот такая для всего, да, универсальная модель, то G-модель ровно такая же. А модель, ну, про конкурента я немножко расскажу. Я уже в обзоре Nokia E66, как вы видите, рассказывал про этот аппарат. Но тут немного хочу остановиться на приятных моментах. Приятный момент, наверное, это дизайн. Дизайн телефона, он, как и большинство моделей от Sony Ericsson, в общем-то, неординарен и запоминается, выглядит хорошо. Это 3G-модель. Соответственно, есть фронтальная VGA-камера. Слайдер же скрывается очень легко. Палец упирается в джойстик такой, который, ну, вот, навигационная клавиша, навигационный блок. Из приятных моментов, наверное, стоит отметить цветовые решения. Ну, вот у меня на руках был черного цвета аппарат. Я сразу оговорюсь, что был он у меня всего лишь 2 дня. Я особо никаких выводов не делаю. Просто походил 2 дня и попользовался аппаратом. Там позвонил, условно говоря. Что хочу сказать. Аппарат совершенно обыден тем, что это слепок C905. Слепок, ну, упрощенный, если хотите. В нем есть встроенный GPS-приемник. Встроенный GPS-приемник поддерживается AGPS. Для навигации turn-by-turn, то есть голосовой навигации и тому подобных вещей, используется Wayfinder 7-й версии. Это не лучшее программное обеспечение, но на обычную платформу A200 другого и не поставить. Но Google Maps присутствует по умолчанию. На мой взгляд, даже Google Maps для большинства более применим, интересен, но тут, в общем, вопрос обсуждаемый. За Wayfinder надо платить. Google Maps бесплатен. Там, насколько людям будет это нужно, я не думаю, что многие будут использовать это устройство для навигации в машине. Хотя найдутся люди, допускаю, да, которые вот захотят и это попробовать. А попробовать можно, то есть тут нет никаких проблем. А что хочется отметить еще вот такого, что кидается в глаза? Во-первых, достаточно большой яркий дисплей. 2,4 дюйма у экрана, это QVGA экран. Мне он нравится яркостью. То есть вот экран достаточно яркий. Есть датчик подсветки. Он работал на моем образце, подчеркну. Это прототип, там предрелизный некоммерческий образец. На моем образце он работал, ну, не очень, скажем так, хорошо. То есть мне показалось тускловатым. Экран, та же самая проблема была вот на раннем железе C905 у нас. Сейчас эта проблема ушла. То есть экран действительно подстраивается под окружающие условия лучше. Чисто субъективно, ну, скажем так, время работы чуть-чуть сократилось. Но учитывая, что здесь применяется стандартный аккумулятор, 2-3 дня аппарат вполне работает. Ну, естественно, без использования GPS. Для экрана есть такая функция, как автоповорот экрана. Автоматический поворот экрана. Функция приятная, она уже на ряде моделей от Sony Ericsson опробована. То есть вы разворачиваете экран, например, смотрите браузер, набрали адрес в обычной ориентации, потом поворачиваете на бок, экран разворачивается. Приятно. Такая же функция есть у ряда других моделей, у той же Nokia E66, которая выступает прямым конкурентом этому аппарату. Встроенный Wi-Fi – это необычно пока для платформы A200. Это второй аппарат с такой функцией, фактически массовый аппарат. C905 – первый, G705 – второй. Ругаться не буду, потому что это бесполезно. Бесполезно ругаться на то, чего пока, вот, в общем-то, коммерческого нету. Поэтому скажу так, что работает в большинстве случаев, в 85% случаев вполне хорошо, допустимо и без всяких проблем. Иногда сбоит, то есть аппарат подвисает. С чем это связано, пока непонятно. И подвисания бывают разные. Как правило, я столкнулся с этим в браузере. Браузер просто перезагружается, вылетает в меню. Вот такие проблемы встречаются, но, опять-таки, оговорюсь, это пока не финальная прошивка, и делать какие-то далеко идущие выводы об этом нельзя. Из интересных моментов. Обычные наушники в комплекте поставки, вот совершенно такие не музыкальные. Карточка M2 на 1 гигабайт. Встроенной памяти там больше, ну, вот у нас больше 100 мегабайт, немногим больше. Зависит от предустановленных игр и от того, что там есть. Если говорить про какие-то особенности, вот, которые бросаются в глаза, наверное, стоит сказать, что это вот чуть-чуть обновленная платформа A200, которая похожа максимально на то, что мы видим в C905. Камера при этом, она уменьшенная, 3-мегапиксельная камера, обычная совершенно, светодиодная вспышка. Качество снимков, ну, так себе, средненькое, честно скажем. Нельзя сказать, что оно вот там выигрывает как-то у конкурентов, ну, на уровне той же Nokia E66, у которой есть автофокус, который, ну, в общем-то, положение особо не спасает. Ну, то же самое, примерно то же самое, честно скажу. Модели совершенно равнозначные. Выбрав курс на то, чтобы конкурировать с Nokia вот напрямую, как говорится, один в один, в Sony Ericsson решили поставить стоимость этого аппарата там ближе к концу ноября, начало декабря, в 350 евро. Вот новинка у нас такая, будет стоить ровно так же, как Nokia E66 стоит сегодня. Я не буду говорить, что E66 лучше или хуже. Я просто перечислю некоторые различия, которые перечислил и в обзоре продукта от Nokia. Итак, металлический корпус у Nokia. Наверное, это плюс больший. Мне тут пеняли многие, что как же так, вы так вот предвзято относитесь, а у Nokia такая огромная проблема. Как на магниты реагирует этот телефон плохо, на магнитные застежки, тому подобные вещи. Я очень рекомендую ознакомиться с инструкцией по применению телефона. Там на первых страницах все написано про магниты и про тому подобные вещи. Еще его нельзя в микроволновку засовывать, мочить нежелательно, ну и тому подобные слова сказаны. Я вообще удивляюсь, почему люди хотят использовать аппарат так, как, ну вот, не предназначено судьбой для него. Для меня это очень странно, честно скажу. Странно, непонятно. И хотелось бы вот услышать у кого-то ответ. Почему аппарат должен поддерживать функции, которые изначально он не должен поддерживать? Ну, это так, лирическое отступление. Продолжим дальше. GPS, ну, наверное, по чипам не буду говорить, но в Nokia он чуть более чувствительный, судя по времени старта, холодного старта, из режима покоя. Но AGPS сводит, в общем-то, это преимущество на нет. Навигация достаточно быстро осуществляется и там, и там. Мне Nokia Maps нравится на данный момент больше, чем Wayfinder, либо чем Google Maps. Более того, если Google Maps выигрывает у Wayfinder, для России, подчеркну, лучшими картами, у Wayfinder карты похуже будут, опять-таки субъективно, то на Nokia Google Maps карты, в общем-то, они сравнимы с Google и даже в чем-то превосходят их. Ну, вот сейчас будет в начале Нового года, в январе-феврале, очередной апдейт Nokia Maps, картографической информации. Для России обещают очень-очень большой апдейт. Будем надеяться, посмотрим, что получится из этого. Но как решение для навигации, безусловно, Nokia выигрывает, потому что на нее можно поставить и другие программы, в том числе тот же самый Wayfinder. На телефон от Sony Ericsson ничего этого поставить нельзя. То есть вот вы ограничены этими двумя программами, и хоть кол на голове тиши, ничего другого не получите. Еще раз подчеркну специально вот такие танцы с бубнами вокруг этого аппарата, чтобы не подумали чего плохого. Еще раз подчеркну, что GPS — это отнюдь не основная вещь, штука в телефоне в этом. Его будут покупать, скорее всего, за внешний вид, за то, что это слайдер с некими характеристиками. Достаточно приятный, действительно приятный. Понятно, что он переоценен сильно по стоимости. Для такого слайдера, в общем-то, стоимость должна быть меньше, хотя бы евро на 50, как минимум, чтобы конкурировать с E66, у которой тоже есть автоматический поворот экрана, но это смартфон со всеми вытекающими из этого преимуществами. То есть и программное обеспечение побогаче будет, и поддержка Engage игр, ну, много всего. По качеству звука при этом и тот, и другой аппарат сравнимы. Минус, явный минус Nokia в том, что разъем 2.5 мм, необычный аудиоразъем, но есть переходник на наушники. Традиционно у Sony Ericsson переходник на наушники на проводе, и, в общем-то, разница получается никакая. Звучит Nokia при этом лучше. Вот такая вот игра получается. Если мы говорим про музыкальный аналог этого аппарата G705, он будет стоить на 70 евро дороже, 420 евро, и появится там, ну, в конце декабря, в начале января в лучшем случае. А что в нем лучше? Ну, во-первых, карточка памяти. Не помню, лезть в спецификации не буду. Насколько мне помнится, там 4 гигабайта карточка памяти. Могу ошибаться. Можете потом посыпать меня там пеплом, забросать камнями и проделать все эти приятные для вас процедуры. Хорошие наушники в комплекте, такие же, как идут с W902, и поддержка вот этой новой фирменной технологии звука, как на W902 и W980. То есть фактически вот эти аппараты, они выглядят именно таким образом. Они близнецы-братья. Немножко отличается дизайн, комплектация, и в музыкальной версии там будет больше приложений. Фактически все. Вот близнецы-братья с такой разницей в цене. Я подчеркну еще раз, что говорить о том, что G705 плох, нельзя. Он не плох, не хорош. Это типичный продукт от Sony Ericsson последнего времени с заложенной высокой стоимостью изначально, с хорошим привлекательным дизайном на любителя. То есть это не вот такой массовый продукт. При равенстве цены с Nokia E66, в общем-то, выбор очевиден, на мой взгляд, для многих. Но, опять-таки, это дело вкуса. Кому-то нравится одно, кому-то другое. И агитировать там против или за не буду. Думаю, каждый понимает, что ему нужно. Кому-то нужен обычный телефон для звонков без всяких дополнительных вещей. тогда вообще стоит посмотреть на более дешевые решения. А кого-то интересует вот что-то этакое. И дизайн вот тут приглянулся, и вот, ну, скажем честно, дизайн приглянулся, надо брать тогда, если нравится. Абсолютно модель не яркая, средняя, и в этом ее плюс тоже. То есть плюс в том, что функционально она так вот как-то не выбивается из целого ряда моделей, которые есть у Sony Ericsson, и которые выходят, и нельзя сказать про нее что-то особенное. Вот какой-то так печальная концовка этого выпуска получилась. Когда модель появится, уже, видимо, коммерческая, либо в представительстве компании найдут коммерческий образец для нас, или предкоммерческий образец, какой он будет финальным, тогда мы, безусловно, напишем обзор, потому что в прототипе, который я пользовался 2 дня, у меня была мысль шальная сделать такой обзорчик и, в общем, забыть про эту модель. Но, честно скажу, столкнувшись там с рядом огрех, не захотел там ни себе, ни людям портить впечатление. Поэтому подождем. Подождем, когда все это будет более-менее в нормальном состоянии. Коротко про эту модель все. Если у вас есть предложения и вопросы, по каким моделям вы хотели бы услышать подкасты, добро пожаловать в наш форум. Традиционно зазываю вас туда. Там интересно. Пока.
MobileReview.com. Новости. Samsung Electronics объявила о своем намерении приобрести компанию SanDisk. По мнению Samsung, покупка SanDisk будет способствовать увеличению доли рынка компании и усилению ее позиции на рынке NAND Flash. Как заявил представитель Samsung Джеймс Чанг, сейчас рассматриваются различные возможности относительно SanDisk, но окончательно еще ничего не решено. Компания Nokia объявила о том, что пересматривает свой прогноз на долю рынка мобильных телефонов, которую она, как ожидается, займет в 3-м квартале текущего года. Во 2-м квартале 2008-го Nokia поставляла более 40% всех устройств. Раньше компания предполагала, что в 3-м квартале ее доля на рынке останется примерно на том же уровне. По новым данным, в силу множества факторов, ее доля рынка несколько уменьшится. Окончательные результаты 3-го квартала 2008 года компания Nokia объявит 16 октября. Несмотря на снижение доли рынка за этот период, общие показатели 2008 года ожидаются на 10% выше, чем в 2007. MobileReview.com.
Кухня сайта. Добрый день, дорогие слушатели подкастов. Кухонька. О таких вещах хочется поговорить, но выбор будет довольно ограничен у нас. Хочется мне очень сильно осветить тему про деньги. И хочется мне осветить очень сильно тему про общение. Но уже общение немножко в другом ключе. Вот в прошлый раз говорили про общение в компаниях, там еще какие-то вещи. Тут же хотелось поговорить про интервью, как разговорный жанр. Интервью — это самое приятное, на самом деле, вот для меня сейчас самые приятные статьи — это интервью. Не часто получается их брать, но, тем не менее, работать с ними крайне интересно и приятно, особенно когда над тобой не сидит там человек, который отвечает за связи с прессой и не говорит тебе, что, мол, вот этого нельзя, вот того нельзя, ну, вот здесь вот так, а вот здесь вот сяк. Интереснее всего получается общаться, наверное, в приватных все-таки беседах, но это, как правило, нельзя печатать. То есть секретность, 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 она есть. Ну, давайте уж тогда поговорим про интервью как жанр. Жанр это очень сложный на самом деле. Вот он простой, наверное, для... когда вы уже имеете определенный опыт, он становится простым, потому что там посидел, поговорил, посмеялись, потом быстренько расшифровал, написал, отправил на утверждение, все, это ушло в печать. Это очень здорово все. Но поначалу это все очень страшно. Страшно, потому что, ну, как вам сказать, вроде как задаешь умные вопросы, на самом деле ты спрашиваешь то, что уже там, не знаю, 100 раз до тебя спрашивали другие. Вот недавно смотрел по телевизору, да, иногда получается смотреть телевизор, программу про Сергея Гармаша. Такой замечательный актер есть. И вот там журналистка глянцевого издания задавала ему вопросы, а он очень нервно на них отвечал и говорил о том, что, слушайте, если у вас вот, может, вам надо время подготовиться, так вы идите подготовьтесь, потому что все эти вопросы — это все полный бред. Ну вот, я так скажу, там другие были слова на самом деле, но вот тем не менее. Журналистка спрашивала про любимые фильмы, журналистка спрашивала про какие-то другие вещи. Ну, на самом деле идиотизм полный. Смотрите, я вам так скажу. Когда вы собираетесь идти на интервью, общаться с человеком, то засядьте на часок в Гугле и найдите все, что с этим человеком связано. Биография, какие-то там, я не знаю, личные сведения, какие там дети, какие там собаки, какая там жена. Узнайте, там, не знаю, ну, постарайтесь собрать как можно больше информации. Посмотрите интервью, которые делали до этого. Вот, посмотрите ответы, которые были. Вот, поверьте, что это вам сэкономит и нервы, и время, и просто вы будете себя чувствовать действительно подготовленным. Нельзя идти, ну, вернее, можно идти, конечно, на интервью, вообще там ничего о человеке не знаю. Но это только если уже у вас за плечами есть определенный, как я уже говорил, опыт. Если его нет, то садитесь в Гугле и час там, ну, вот это хорошая такая просто цифра, час. И час ищите информацию, всю, которую можете найти. Ищите, запоминайте. Потом что делаете? Потом пишите вопросы, правильно, пишите определенный планчик, о чем бы вы хотели спросить. В любом интервью обязательно есть фишка, то есть, ну, из любой статьи вообще, если человек одну какую-то мысль выносит, то это уже замечательный результат. Если 2-3, то это просто чума, это волшебный материал. И, так вот, если говорить об интервью, здесь то же самое. Здесь есть какие-то гвоздевые вещи, на которые надо обязательно обратить внимание. Вот, из них там можно сделать будет заголовок, из них можно будет сделать анонс. И вот именно за самыми... Вы когда идете на интервью, надо понимать, что вы идете вот за этими вот самыми какими-то вот гвоздевыми вещами, которые как гвоздь вот вбили, и вот это вот клево. И человек, который прочитал, вот он поймет, блин, да, вот это вот здорово. Вот здесь вот все остальное шелуха, но вот этот вот ответ на вопрос, да, ради него читать стоило. Если все интервью будет такое вот мутное, как, не знаю, как осенняя вода, то... Значит, это не интервью, а получился у вас какой-то пресс-релиз или еще что-либо. Так уж вышло, что вот интервью, если говорить о Mobile Review, то я лично очень много работал с интервью, когда писали статьи про сервис. Вот, потом это как-то все ушло, но могу сказать, что до Mobile Review у меня было интервью, ну, где-то, наверное, штук 50. Если не соврать. Ну, это вот такая цифра, то, что я могу за нее ответить, да? Хорошее число. Вот, и причем интервью было не только с представителями компаний различных, но и со звездами иногда, с какими-то известными людьми. Звезды слова не люблю, оно само собой на язык прыгнуло, ну, скажем так, с известными людьми. И вот вам приведу пример, когда чуть ли не в начале творческой карьеры своей я поехал на интервью к одному такому вот известному человеку. Началось все с того, что я прождал 2.5 часа в приемной. И когда человек прибыл, он мне сказал: слушай, ну а что ты ждал, ты бы уехал. Я говорю, что, ну как я уеду, это моя работа, вот что я могу поделать. Он такой: так меняй работу. Вот, ну, то есть там изначально был такой настрой, что загнать меня в гроб, да. И загнать, в общем-то, удалось, потому что, естественно, интервью было сразу же испорчено вот этими вот. То, что не надо было ждать, ты человек, вот если видишь, что другой человек опаздывает, уезжай. Вот и все. Вот интервью было такое же. То есть я нехорошо подготовился, мягко говоря. У меня там были проблемы с диктофоном. Вот технические аспекты работы всегда надо учитывать. То есть диктофон должен быть заряжен, проверен. Не надо его класть на окно, которое выходит на Садовое кольцо. Потому что потом у вас там ралли будет на диктофоне. Я не про этот случай говорю, но другой был. Вот примерно такой. И надо, конечно, готовиться. Я же пришел неподготовленный, просто, знаете, там думал, что вот после интервью уже все посмотрю. Нет, то есть задавал вопросы, на которые мне отвечалось там. Ну, то есть задается вопрос, человек говорит: да. И все, да. То есть я его спрашиваю что-то еще, он говорит: нет. Да, нет, да, нет. Пытаюсь что-то вытянуть, но вот не удалось вытянуть. В итоге я как раз услышал в конце тираду такую про то, что там, типа, мальчик, когда вот ты будешь главным редактором какого-то издания, если у тебя вот будет такой журналист, как ты, и принесет тебе интервью, которое получилось, ты такого журналиста сразу либо там лишай по деньгам, либо увольняй, потому что так просто нельзя. То есть потраченное время. Потратил человек на меня 30 минут, в итоге я ничего не получил, и он для себя ничего интересного не вынес. То есть, потому что надо понимать, что когда вот вы берете у человека интервью, если вы делаете это интересно, то вы не только получаете информацию, но вы позволяете человеку, может быть, раскрыть себе какие-то новые качества, потому что любому приятно рассказывать про себя. Но любому приятно рассказывать про себя не какие-то банальные вещи, а нечто любопытное. То есть человек как бы сам в себе делает открытие. Или делает не сам в себе, а в компании, где он работает. То есть вот это вот надо вытягивать. Больше эмоций, больше там каких-то вот, не знаю, больше импровизации, так скажу. Вот, например, вот если мне бы позволили дать совет журналистке, которая брала интервью Сергея Гармаша, у меня вот почему-то я на него смотрю, у меня вертится в голове, что вот я бы первое, что задал бы вопрос какой. Вот если инопланетные захватчики на Землю прилетят, вот вам дадут в руки бластер, вы пойдете против них сражаться? Или вы будете ездить на фронт, выступать и солдат поддерживать? Идиотский совершенно вопрос. Но я думаю, что Сергей с его замечательным чувством юмора и многими ролями, где он играл военных, там, милиционеров и вообще людей таких, облеченных властью, он бы на него отреагировал очень хорошо и, наверное, бы дал развернутый ответ. То есть здесь вот это такое искусство вопроса, оно очень сложно его постичь. Постичь можно ни в каких, ни МГУ, ни ШМГУ, нигде, а только опыт общения. И интервью вот это самый ценный опыт общения, который есть у журналиста. Потому что, поймите, после интервью, это вот интервью, оно в какой-то степени интимно. То есть уже после интервью вы с этим человеком можете работать спокойно на совершенно любые темы, если оно удалось, да, это интервью. Вы можете ему звонить, вы можете общаться, вы можете взять интервью там через 2 года, и уже человек будет отвечать на вопросы. То есть вот тогда он считал так, а сейчас он думает вот так. Создается некая интимность. Вот я, например, знаю такие варианты, когда есть просто такая порода журналистов, которые вот именно работают со знаменитостями чаще всего. И видел, ну, 2, по крайней мере, случая, когда те журналисты, которые делали хорошее, классное интервью и делали это постоянно для разных изданий, ну, фрилансеры, скажем, да, то есть человек берет интервью, потом там его может видоизменить или там дополнить еще как-то, оно идет сразу в несколько журналов. Ну, такое тоже бывает. И этот человек может становиться как бы другом семьи, вот, или пресс-атташе, или там, не знаю, каким-то еще таким человеком при известной личности. Такое тоже бывает, но мне такой путь развития не нравится, но, тем не менее, это вот данность. Интервью – это просто отличный жанр, только очень сложный, к нему надо хорошенько готовиться, вот, если вы в это вот ввязались. Если же интервью не о человеке, а о компании, то понятно, что вам тут самое главное – это избежать банальных идиотских вопросов. Самое главное – это смотреть куда-то вглубь и пытаться информацию выцеживать, знаете, крупицы, те, из которых можно что-то слепить. Давать пищу для ума читателям, в первую очередь. А если говорить вот о технических интервью каких-то, да, то здесь вот это, наверное, самое больное, потому что вот так вот читаешь интервью на сайтах, на всяких, там, конечно, ну, мягко говоря, можно было действительно интересное нечто узнать, а по факту получается, что и вопросы идиотские, и ответы идиотские, в силу того, что вопросы идиотские. Вот так вот оно и бывает. Не, вот то и поставьте себя, когда будете писать план интервью и план вопросов, поставьте себя на место человека. И представьте себе, что вот вы как бы себе вот эти вопросы все задаете, и как бы вы на них ответили. Вот, скажем, если вы знаете все о продукте, о котором вы спрашиваете, и задаете этот вопрос человеку, который тоже про него все знает, и он вам рассказывает то, что знаете вы, то это вот очень плохой вариант развития событий. Надо задавать такие вопросы, чтобы вы сами получали информацию, ту, которую не знаете, но очень хотите узнать, и донести ее до читателей. Вот тогда, тогда это будет правильно, и это будет очень даже хорошо. О продукте, о компании, о планах, о стратегии, о продажах, о фигажах, о маркетинге, о шмаркетинге, обо всем, о чем только можно, пожалуйста, спрашивайте только то, что не знаете, но что хотите узнать. Если вы спрашиваете ваше мнение на такое-то вот там та-та-та, то, опять же, надо понимать, что человек, возможно, на этот вопрос просто не сможет ответить. Это то же самое, что задать вопрос представителю Nokia, там, здравствуйте, а вот как вы считаете, там, вот телефон такой-то, это прикольный телефон? Это хороший телефон, это прорыв или еще что-то? Мне не кажется, что это будет воспринято адекватно, в силу того, что если человек работает на какую-то компанию, как правило, он этой компании любит, как правило, он за эту компанию радеет, болеет, и для него достижение конкурентов, это может быть, ну, знаете, такое болезненно достаточно воспринято. Смеяться над этим не надо, потому что это все кажется таким смешным, но вот вы, если в компанию сами попадете и проникнетесь корпоративным духом, то вы потом поймете, насколько обидно, когда тебя спрашивают о том, что вот, а продукт конкурентов, он правда круче, чем все, что у вас есть? Поэтому тоже имейте такие вот факты в виду. Провокации надо, конечно, допускать, на провокациях надо играть, провокация — это любопытно, но тут все дело в форме, наверное, да, а не в содержании. Вот если вы сможете для такого вопроса подобрать какую-то интересную форму, на которую, ну, нельзя никак не ответить, то это будет просто здорово. Еще один момент. Вот если говорить об интервью вот с какими-то действительно такими высокими чинами, вот, и даже если вы говорите просто о там вот делах компании, все равно, знаете, хочу посоветовать стараться вытягивать какой-то личный аспект и личные отношения. То есть человек, как бы, надо его стараться выводить на то, чтобы он говорил не как, а, там, скажем, менеджер по маркетингу или еще кто-то, а чтобы он говорил именно как Вася Пупкин. То есть, чтобы он мог вам дать и мнение как бы себя как человека, и себя как должностного лица. Лучше, когда есть тот и другой взгляд, вот, вообще здорово, когда все это вместе вот как бы сочетается, и человек отвечает не по пресс-релизу, а отвечает от себя, и здесь тоже будут какие-то вот интересные крупицы, из которых можно будет составить потом свой взгляд уже на какое-то событие. Еще один вот тоже такой совет интервью. Вообще, для тех, кто только начинает заниматься журналистикой, я бы старался как можно чаще делать. Вот, потому что, когда вы сидите в офисе за компьютером и вроде как знаете все, а потом оказывается, что вы ничего не знаете, то это как раз следствие того, что вы давно не общались с живыми людьми, которые работают в компаниях, которые всем занимаются и которые действительно что-то знают. То есть интернет – это лишь часть работы журналиста. Это отличный инструмент для поиска информации, для того, чтобы получить самые последние актуальные сведения. Нужны личные встречи, нужны интервью, нужно живое общение. Только так и никак больше. Потому что ни в каком интернете вы не сможете узнать о том, что будет. Все эти слухи, они хороши, но когда вы, допустим, едете в компанию, там общаетесь на интервью или просто так, и там мимоходом, да, проскальзывает какой-то момент, который вас просят, может быть, и не освещать в вашем материале, но тем не менее вы сможете хотя бы для себя сделать определенные выводы. Это очень важно, потому что тогда вы будете больше знать, а если вы будете больше знать, значит, вы будете больше стоить. Вот такой, может быть, немножко корявый, но вот такой вот заход теперь про цену вопроса, да? Если вы решили заняться журналистикой, вот я не знаю, сколько вам лет, но вы должны понимать, что это, в принципе, не самая высокооплачиваемая профессия. Как и в любом деле, здесь есть определенная группа профессионалов, которые получают хорошие деньги. Хорошие деньги, ну, это, понятно, нефтяные магнаты, но там, если о владельцах сайтов говорить, то здесь я вообще сумму озвучивать не берусь, потому что реклама приносит по-разному, плюс разные там другие какие-то способы отъема денег у населения присутствуют, и доходы могут быть совершенно разными. Вот. Ильдар Муртазин себя очень хорошо чувствует. Ну, к слову, Сергей Кузьмин тоже себя чувствует вполне себе нормально. В силу того, что имею оклад, вот, плюс существует система бонусов, вот, плюс есть еще кое-какие там дела, за которые тоже платятся деньги, и так далее. Все это хватает, всего этого хватает, в принципе, на хлеб с маслом и икрой. Без излишеств, но там как-то хватает. Плюс есть халтура, так называемая. Халтура – это работа для других изданий, написание чего-либо, там тра-та-та-тра-та-та. Все стандартно для внештатника. Работы мне хватает, поверьте. И на любимом сайте, где я состою в штате, вот, и занимаю позицию заместителя главного редактора, и в других местах, где я вот, как простой редактор или журналист, пописываю всякие пасквили. Но хочу сказать сразу, что если вы собираетесь заниматься журналистикой вне штата, писать разные статьи, то сумма гонорара за статью составляет, если говорить об интернете, о печатных изданиях, ну вот в среднем, да, если говорить о технической журналистике, то, ну не знаю, может быть там, ну долларов, может быть 50, 60, 70, 80, 90, 100 за материал. Ну вот где-то в этих вот ценах. В журнал, если вы внештатник и работаете вот на какое-либо издание, вы совсем молодой пришли, то больше одной и максимум двух статей в месяц вы просто физически не сможете писать, и то это должно быть что-то действительно актуальное, любопытное, интересное. Потому что в журналах, как правило, там есть своя команда, которая работает, внештатникам достается там, ну, не самое основное, скажем так, и поэтому их статьи могут просто зависать, то есть статья была принята, когда ее поставят неизвестно, деньги вы получите после выхода статьи, и это все может растягиваться на месяцы, а иногда и годы. Вот поэтому я бы рекомендовал просто больше писать, ходить в больше изданий, выбирать для себя лучшее. Вот, и, соответственно, потом эти гонорары у вас как-то будут аккумулироваться. Естественно, тут возникает вопрос, как же можно заниматься так вот, да, вот журналистикой, если не будет денег? Отвечаю, журналистикой лучше всего заниматься, когда есть какой-то другой еще источник дохода. То есть вы где-то, скажем, работаете, вот, но хотите перейти вот в эту вот замечательную отрасль нашей жизни. Начинаете потихоньку писать, потом начинаете писать не потихоньку, начинаете писать больше, входите куда-то в штат, работаете в штате, увольняете, переходите в другое издание, вам там больше платят, и вы уже не только пишете, но и руководите там, допустим, редакционным коллективом, как один из рулевых, да, попутно занимаетесь тем, этим и другим, в итоге у вас появляется там какое-то количество денег, вы растете дальше, 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 и естественно, тут есть какая-то определенная планка, но, скажем так, планки особой нет, потому что, ну, как сказать... Представьте себе журналиста, который работает, скажем, главным редактором сайта какого-либо, попутно пишет куда-либо еще, и пишет еще, и пишет еще, попутно он снимается в телепередачах за деньги, и не в одной, и не в двух, попутно он оказывает еще консультационные услуги, попутно он там тра-та-та-тра-та-та. В итоге, как вы понимаете, работы в Москве куча, профессионалов сильно не хватает. Профессионалов, ну, слово может быть и обидное, конечно, будет для некоторых, но профессионалов это для тех, кому вот так, Вась, вот надо сделать то, к такому-то сроку, в таком-то объеме. Сумма такая, устраивает? Нет, хорошо, надо больше. Сколько? Вот столько. Все, такого числа. Да, давай, пока. Там образец там-то, бла-бла-бла. Бывает такое? Повсеместно. И вот свежая струя, ее, к сожалению, она вот поступает, но по капле буквально. То есть загораются звезды на небосводе, они довольно редко. То есть сейчас, как правило, все, кто в тусовке крутится, и те, кто зарабатывает, они все хреначат, я извиняюсь за это слово, как проклятые. Вот, ну, там, не знаю, кого вам привести в пример. Ну, Сережа Вильянов, допустим, да. Сережа Вильянов мой брат. И вот про него как раз тут, мне, может, не очень нравятся там некоторые движухи, которые он делает. Но делает он это грамотно, адекватно. И своего человек просто добьется и уже добивается. То есть то, что вот он проделал, его боевой путь для любого молодого журналиста, это как раз, наверное, такая хорошая ориентировка, учитывая, что он, Сережа по образованию никак не журналист. Вот, у меня, конечно, порой, мне, знаете, в фильме «Блейд» нравится, там такая есть фраза, то, что «я родился вампиром, и тебя укусили». Вот иногда там с приятелями, которые тоже журфак оканчивали, мы так вот выражаемся о людях, которые пришли в журналистику из других отраслей. То есть, ну, да, я родился вампиром, а тебя укусили. Но это смешно, но на самом деле часто лучший результат показывают те, кто журналистикой не занимался вообще раньше, но и образование имеет непрофильное. А знаете почему? Потому что нет, может быть, вот этого багажа, который дают на журфаке. Багаж на самом деле идиотский совершенно, и журналистике нельзя научить. Журналистикой можно только познать самому, как женщину. Это опыт, прежде всего, это, там, я не знаю, это количество ваших написанных статей, количество ваших проделанных ошибок, количество ваших успехов, количество единиц смысла. Артемий Лебедев придумал обалденное выражение, вот это единица смысла. Это просто вот, вот на самом деле, да, оно вот, вот так оно и есть. Вот единица смысла — это когда придумывается новая рубрика или новая интересная какая-то статья, которая вызовет ажиотаж, и, или там какая-то фишка. Это вот единица смысла. Только работая, вы сможете стать профи, зарабатывать деньги, стать известным, и, не знаю, вы будете удовлетворены собой полностью и на все 100%. Тут еще понимаете как? Вот в завершении расскажу о том, что есть вот темная сторона силы, есть светлая сторона силы. На мой взгляд, светлая сторона силы — это когда не замолкает телефон, и на выходных ты садишься писать просто потому, что хочется, а не просто потому, что надо. Когда, там, не знаю, есть куча всяких проектов в голове, когда строчатся планы, когда есть куча идей, и ты всем нужен, потому что все знают, что ты работаешь, и у тебя происходят какие-то дела, и когда ты можешь поссориться с кем-то и потом помириться, ну, я имею в виду из компании, там с кем ты общаешься. То есть когда происходит вот эта вся движня, вот нормальная, позитивная, рабочая движня. Да, когда читатели тебя ругают, когда читатели тебя любят, когда тебе присылают там то, что вы ошиблись, и все вот это вот, оно очень сильно помогает жить и работать. Темная сторона силы, но что тут говорить? Темная сторона силы — это когда начинаются подкрутки, накрутки, всякие заявления о том, что мы первые на пустом месте, и нам уже 9 лет, а вы кто? И там тра-та-та, а в то же время никому вообще вы не сдались. Вот это вот темная сторона силы. Здесь тоже можно чего-то делать. Вы можете эту сторону принять и достичь определенных успехов. Но, я не знаю, мне как-то ближе вот именно светлая сторона. Потому что, мне кажется, сейчас и читатели, и потребители, да и вообще, зачем так говорить, просто люди становятся все разборчивее, и их уже не купишь просто так, скажем так. Их купишь, когда они видят, что что-то происходит ради них. Вот это самое, наверное, главное. И вы, соответственно, должны понимать, что ваши читатели — люди очень разные. И когда они видят за статьей ваше метание, ваше мучение и вас самих хотя бы чуть-чуть, то это всегда определенный успех. Вот на этом, наверное, и закончу. В следующей кухоньке еще о чем-нибудь поговорим.
MobileReview.com. Новости.
процессоры Intel Atom нового поколения, предназначенные для недорогих компьютеров небольшого размера, будут выпущены через год. Кодовое название готовящегося продукта – PineView. По сообщению японского ресурса PC Watch, он появится в продаже в третьем квартале 2009-го. Пока о PineView известно достаточно немного, но уже есть информация, что процессор будет представлен как в одноядерной, так и в двухъядерной версиях. Главным отличием от предшественника станет интеграция с графическим ядром и контроллером памяти. Сразу два инсайдерских источника передали информацию о том, что анонс смартфона G1 может состояться уже 23 сентября. Мероприятие, посвященное этому событию, состоится в Нью-Йорке. G1 или HTC Dream – это первое мобильное устройство, работающее под управлением новой операционной системы Android. Оно будет продаваться эксклюзивно у оператора T-Mobile. Также стало известно, что продажи начнутся очень скоро, счет идет на неделе. Добавлю, что официальная информация по этому поводу пока не поступало.
MobileReview.com. Кухня сайта.
Вот кухня сайта, это будет, наверное, посвящена тому, что я хотел бы рассказать о смысле в статьях. Вообще, есть ли смысл в материалах, которые пишут журналисты. Зачастую, когда вы затрагиваете какую-то болезненную тему для читателя, он совершенно не воспринимает то, что написано. Мне иногда складывается ощущение, что есть некая такая вот способность, возможность, не знаю, как это назвать, такая пластинка. Когда человек видит ключевые слова, у него падает, планка, и он уже встает на свою пластинку и начинает играть ее до бесконечности. То есть фактически человек не слышит то, что вы пытаетесь ему сказать. На слово «белое» он выдает «черное». То есть, вот, знаете, такой список условных рефлексов. Я услышал такую-то комбинацию слов. Ага, значит, автор прав или не прав? Соответственно, вас могут носить на руках или, наоборот, смешивать с грязью. Возможно, как то и другое. Потому что, в общем-то, некоторые журналисты используют вот такие приемы как раз-таки для того, чтобы, слово «популистские» статьи писать. Вот оно наиболее правильно отражает. Существует, на мой взгляд, в жизни много ситуаций, когда популизм, он не оправдан. Ну, например, у ребенка болят зубы, а его ведут к врачу, и, в общем, врач находит кариес, начинает сверлить зубы, и, в общем, ребенок этим недоволен. Естественно, он кричит и говорит, что «Ой, я не хочу, значит, лечить зубы». Но при этом хочет есть там конфеты, тортики и тому подобные вещи. Вот в жизни очень часто так и происходит, когда то, что нужно, нам не нравится. Тоже относится к правде, когда она не совпадает. Правда, понятие растяжимое, у каждого она своя, безусловно. Но когда наше представление расходится с представлениями о прекрасном у автора той или иной заметки, естественно, мы не можем ошибаться. И мы принимаем свою точку зрения за аксиому, за абсолютную истину. И уже де-факто читая дальше, очень многие люди раздражаются. Вот как же так? Там, вот, как же он посмел сделать то или то? С этим надо смириться, это данность, от этого никуда не убежать, потому что, люди такие, это их природа. Мне вообще нравится читать книги по психологии, и прочитал я их крайне большое количество. Некоторые моменты я стал понимать лучше в поведении наших читателей, читателей вообще. Некоторые моменты для меня остаются непонятными и тайны за семью печатями. Например, честно признаюсь, что некоторые люди поступают иррационально. Например, они просят написать обзор. Часто нас просят написать обзор того или иного устройства, причем в той манере, которая интересна читателю. Это может быть примерно вот такое письмо. Здравствуйте, я Вася Попкин. Я очень люблю, не люблю, нужно подчеркнуть, ваш ресурс. Прочитал статью про ноутбук Sony Vaio. Считаю, что вы схалявили, написали неправильный обзор. Почему? Потому что я, Вася Пупкин, использую этот ноутбук в ванной. У меня часто этот ноутбук макается в воду и поэтому выходит из строя. Давайте вы будете тестировать все ноутбуки, макая их в воду. Либо там Вот вы смеетесь сейчас наверняка или думаете, какой же ведущий тупой. Ну, кому может прийти в голову такая вещь? Хорошо, я зачитаю вам сейчас. Я специально сделал подборочку писем, которые пришли за последний месяц. Я их откладывал в папочку. Папочку назвал «Фан». То есть это такие смешные вещи. Я обычно их не зачитываю. Но вот давайте зачитаю. Ну, начнем с ноутбуков. Итак, про ноутбуки. Здравствуйте. Мне кажется, очень важный параметр охлаждение ноутбука. Не секрет, что новые процессоры очень быстрые и ноутбуки греются. Но многие из нас имеют дома животных. В частности, моя кошка Муся. Смешно для тех, кто поймет. Но, в частности, моя кошка Муся постоянно облезает. Мы ее вычесываем, но ее шерсть по всей квартире. И, естественно, она забивается в отверстие ноутбука, особенно когда я лежу на диване. Я боюсь, что мой ноутбук сильно перегреется и выйдет из строя. Пожалуйста, тестируйте этот параметр также. Ну, что могу сказать? Ну, вот смешное. Письмо. И честно скажу, оно, в общем-то, к реальности не имеет отношения. Не потому, что мы не хотим, да, делать такие вещи. Если бы это была общая проблема и там 100%, ну не 100, там 60% людей имели животных, испытывали такую проблему, то мы, безусловно, бы обращали на нее внимание и писали отдельный абзац, отдельную строчку, насколько хорошо защищен ноутбук от попадания волос или чего-то иного. Но идем дальше. Значит, у меня есть еще несколько писем. Например, вот, например, письмо о том, что в модели Nokia E61 нет поддержки русского языка в телефоне, который продается на территории Прибалтики. И человек пишет буквально следующее. Там, ну там я опущу, что я настоящий журналист, ваш ресурс. И посему у нас к вам огромная просьба. Выложите, пожалуйста, эту статейку на своем сайте. Например, в новостях или где-нибудь еще. Это решать только вам. Помогите нам обратить внимание околомобильной общественности и фирмы Nokia на эту проблему. За это вам скажут огромное спасибо все русскоязычные жители Прибалтики. Пожалуйста. Заранее спасибо, бла-бла-бла. Статья про то, что в телефоне нет русского языка. И я объясняю, что, в общем-то, Прибалтика – это другое государство, не союзное, и официальным языком русский не является. Вот. И человек мне пишет в ответ, там бурная переписка, что в Литве живет до 20% русскоязычный, а в Латвии и Эстонии до 40%. Неужели вы не знаете эти цифры? Им нужно и должно, и они имеют на это право общаться между собой на своем родном русском языке. Это их право гарантируется европейским законодательством. К тому же им приходится часто общаться со своими друзьями, родственниками из России и других стран СНГ, в основном посредством СМС и email. Как им теперь это делать, интересно, из-за отсутствия русского ввода? Ну, что я могу сказать? Вот это тоже письмо, оно ровно... имеет ровно ту же проблему. То есть проблематика ровно такая же. Человек имеет некие убеждения, основополагающие убеждения, и любые доводы, которые приводятся и противоречат тому, что он хочет услышать, они отвергаются сходу. То есть человек не хочет слушать, о чем я говорю и какие доводы я привожу. Наверное, проблему можно разделить на то, что есть проблема русскоязычного населения в Прибалтике. Она существует. Никто не запрещает говорить на русском языке. Но каждая страна, которая живет по своим законам, она имеет право на самоопределение. Это желание жителей этой страны. Вот желание жителей этой страны сделать там эстонский язык государственным. Это их желание. Почему компания Nokia должна вмешиваться в суверенные желания там государства и говорить: ребята, а вот завтра мы пришлем вам на арабском языке клавиатуру, учите-ка все арабский или на русском? Коммерческие компании, они, как правило, вне политики, они не занимаются политикой. Да, я как человек хотел бы, чтобы такая поддержка языка была, безусловно. Но это не дискриминация, это не попытка там сделать что-то во вред. Все пекутся о своих пользователях. Не защищаю ни в коем случае Nokia в данной ситуации. Считаю, что поступок глупый совершенно, но невозможность вот именно выслушать доводы другой стороны, она отвергает любую возможность компромисса и диалога в принципе. То есть вот когда читатели, они встают на свою пластинку, ну или не читатели, слушатели, любой человек, любая возможность диалога, она отрицается изначально, потому что все идет по пути эскалации обсуждения, полемики, когда каждая сторона вместо того, чтобы объяснить свою позицию четко, понятно, по пунктам, выступает в разрезе «сам дурак». Вот это самое неконструктивное, что можно сделать. Я уже в одном из подкастов говорил о том, что письма, которые начинаются с того, что ты сам дурак, я самый умный, они, как правило, игнорируются. В общем, желания даже на них отвечать нет. А если ты отвечаешь, то примерно в такой же манере. И, в общем, каждый убеждается, что оппонент дурак. И, в общем-то, что и требовалось доказать. Все счастливы, потому что внутреннее убеждение, вот эта пластинка, она получила наглядное подтверждение. Вообще, вот эта проблема взаимопонимания, она стара как мир. Это проблема отцов и детей, если хотите. Когда дети кричат, что я никогда не буду таким, как вы, а с течением времени он понимает, что родители, в общем-то, были не так уж и неправы во многих вещах, постепенно превращается ровно в таких же родителей, имеет ту же самую проблему со своими детьми. От этого никуда не убежать, от этого никуда не деться. И это среда, в которой работают журналисты или любые публичные люди. К этому надо привыкнуть. От этого никуда невозможно убежать. Это данность, это свойство среды, если хотите. Их надо принимать во внимание. Знаете, я первые годы, когда работал журналистом, остро реагировал на многие вещи. Я считал, что очень важно быть понятыми. И если кто-то не понимал меня, я тратил очень много времени и сил на то, чтобы попытаться донести свою точку зрения, которую я считал аргументированной, приводил факты. А в ответ, в общем-то, все сводилось в итоге к простой вещи. Сам дурак. В большинстве случаев. И вот те несколько процентов людей, которые были способны услышать, да, это ценно. Но это требовало огромных усилий, огромного времени для того, чтобы убедить конкретного человека в самой малости, которая считается, ну, в общем-то, ерундой, по большому счету. Поэтому я с определенного момента перестал это делать просто. Перестал это делать, это не звездная болезнь, это не попытка там отстроить себя и сказать, вот я такой умный, а вы все дураки. Нет, отнюдь нет. Но это совершенно осознанный шаг для того, чтобы люди, которые понимают, люди, которые разбираются в чем-то, они не, скажем так, они могли общаться, но вот для остальных людей, которые не хотят даже задумываться, не хотят понимать, а что происходит, почему происходит, как происходит. Вот для этих людей у меня нет времени, ну честно. Потому что, ну, не хочется мне тратить свою жизнь, свое время на то, чтобы тратить его на какие-то объяснения, тому подобные вещи. Но вот я всегда могу сказать вам одну простую вещь, что в общении я крайне редко перехожу некоторые рамки. Вот крайне редко. Для того, чтобы я это сделал, человеку надо поступить вполне адекватным образом. Точнее, неадекватным. Ну, там, например, украсть, сильно обмануть, подвести кого-то. То есть с этого момента люди для меня перестают существовать как люди, с которыми можно общаться, разговаривать, вести диалог. Они превращаются в персонажей. Ну, люди, которые меня знают, там, мои друзья, товарищи, знакомые, коллеги, они знают, что более обидного слова в моем лексиконе, чем персонаж, наверное, нету. Это олицетворение даже не человека, это олицетворение целого явления. Это лубочный сказочный персонаж, который живет совершенно по своим законам, не воспринимает реальность. И вот общение с таким персонажем, оно неинтересно. Неинтересно по умолчанию, потому что у него свой царь в голове. И не моя задача, если родители, школа, институт, еще что-то где-то, среда социальная, не смогли воспитать в человеке не просто даже критическое восприятие окружающей действительности, просто минимальных начатков того, чтобы начать думать. Думать и вести себя соответственно. Если говорить о том, что происходит с материалами многими, не надо бояться того, что их неправильно поймут. Не надо их специально делать запутанными какими-то там с кучей реверансов и оговорок, за редким исключением. А не поймут все равно. Часть аудитории всегда будет не понимать то, что вы написали. Она будет читать, но не будет понимать. И это совершенно нормально, это совершенно правильно. Потому что люди, они не способны всегда адекватно воспринимать всю информацию. Более того, у меня часто происходит ситуация, когда человек читает некое издание, ну, не по тематике, скажем так, я не знаю, «Комсомольская правда» пишет, что компания «Связной», например, продается. Это не является правдой. Ну, там, в этом подкасте я чуть-чуть затронул, в другом выпуске, в размышлениях, я чуть-чуть затронул эту тему. Правда, это не является, но человек свято верит в то, что вот в прессе написали, значит, это имеет отношение к действительности. Очень забавные аргументы людей, которые говорят о том, что та информация, которая излагается вами, не может быть правдой, потому что до вас ее никто не написал. То есть отрицается сама возможность того, что вы можете служить первоисточником информации, работая в этой сфере. Ну, вот такие забавные истории, они случаются постоянно. Постоянно и везде, на каждом шагу. Поверьте, ежедневно я получаю тысячи писем. И тысячи – это не одно и не две, да? Несколько тысяч писем, при этом письма на разных языках, на арабском, на хинди, на турецком, на французском, на испанском, не говоря уже о письмах на русском и на английском языке. Пишут очень много, я физически не могу ответить на все эти письма. Иногда важные письма теряются вот в этом потоке. Менять адрес можно, но, как бы, знаете, там, у меня есть несколько способов связаться, как со мной, минуя почту, если что-то нужно быстро. И люди, знающие, они ими пользуются. Но либо звонят и говорят: «Эльдар, я тебе отправила письмо, посмотри, пожалуйста». Я тогда уже знаю, что мне четко надо выцепить письмо и посмотреть его. А что могу сказать? Могу сказать одно. Не надо бояться молодым журналистам или журналистам вовсе, что вас неправильно поймут. Вас неправильно поймут. Запомните это. Вас в любом случае часть аудитории поймет неправильно, обвинит во всех смертных грехах и будет абсолютно права. Вот если этого не происходит, не происходит реакции на ваш материал, наверное, стоит задуматься, что вы делаете не так. Наверное, вас просто не читают. Если вас читают, то вас будут неправильно понимать. Это данность. Ну, вот можно продолжать дальше рассказывать про это, но остановлюсь. Потому что черное мешать с белым, без полутонов, не иметь конструктивно-критичного мышления, на мой взгляд, это очень большой минус в современном мире для людей. И всегда, прежде чем сесть и писать гневное письмо, просто вздохните, выдохните, попытайтесь сосредоточиться, понять, а конструктивно, какие факты вы хотите изложить. То есть, что вас задевает не на эмоциональном уровне, а на уровне фактологии. То есть, что в статье не так, что в материале не так. Поверьте, это даст вам огромную возможность вести диалог с автором. Любому автору всегда приятно получить конструктивное письмо, в котором говорится фактически то же самое. Ты дурак, но говорится по фактам, что вот это не соответствует действительности, потому что, а вот это соответствует действительности и так далее. Знаете, это настолько приятно. Вот я часто признаюсь, что я дурак, вот особенно авторам таких писем. И я готов с ними вести диалог, я готов с ними общаться. Более того, они позволяют сделать, эти письма позволяют сделать нам лучшие материалы. Чтобы понять, куда двигаться, чтобы понять, а что вам нужно как читателям. Это обратная связь. Когда говорят, что вот так, так и так. Я говорю: окей, если так, так и так, то мы получим вот такой-то результат. То есть действительно это удобно, это работает. И на мой взгляд, это правильно. Это правильно, когда вы нам позволяете расти, делать лучше те же подкасты, те же статьи, те же обзоры. Это конструктивно. Вот, надеюсь, эта мысль простая о конструктивных откликах и о восприятии информации, она так немножко расшифрована мной в этом подкасте. Я немножко ее задел в ЖЖ, но у нас многие читатели подходят конструктивно. Это, я считаю, не только нашей заслугой, но в первую очередь заслугой наших читателей, которые действительно думающие люди. Это крайне приятно, и мне это безумно льстит, честно скажу. Приятно общаться с умными людьми. Умными, далекими, в отличие от недалеких. И действительно людьми, интересными в качестве собеседников. Это правда очень ценно в нашем мире. Спасибо вам за то, что вы такие умницы. И до нового подкаста.
MobileReview.com. Новости.
По данным аналитической компании ABI Research, объем поставок мобильных устройств с сенсорным дисплеем вырос в 2007 году на 91% по сравнению с показателями 2006 года. И по мнению аналитиков, рост будет продолжаться. В 2009 выручка от продажи по всему миру мобильных телефонов и коммуникаторов, мобильных интернет-устройств, ультрамобильных компьютеров и портативных навигаторов с сенсорным дисплеем достигнет 5 миллиардов долларов. По мнению экспертов, особенно сильно рост рынка подстегнул выпуск Apple iPhone. Компания Sony Ericsson официально сообщила о дате выпуска своего первого Windows Mobile коммуникатора Xperia X1 – 30 сентября. Сначала устройство появится в Великобритании, Германии и Швеции. Поставки Xperia X1 на остальные рынки Европы, Азии и Латинской Америки начнутся в течение четвертого квартала этого года. Дату начала продаж коммуникатора Xperia X1 в Северной Америке, Китае, России и других странах Sony Ericsson объявит отдельно.
MobileReview.com. Мобильный чарт.
Это мобильный чарт. 5 мелодий, готовых к отправке в мобильный телефон. Выбирать треки традиционно помогаете вы на соответствующей странице форума портала Mobile Review. Первым делом привычно и очень по-радио-диджейски, как, возможно, кто-нибудь скажет, я зыркну в календарь и напомню вам, что в конце прошлой недели обаятельнейшая барышня Милен Фармер справила свой день рождения. Не профукав это дело в эфире, я довершаю начатое в чарте. Пятое место – Милен Фармер. «Appelle mon numéro». Пардон за мой французский. Строчкой выше британская рок-группа Verve, возглавляемая Ричардом Эшкрофтом. В обязательном порядке уточняем The Verve, поскольку в Штатах есть коллектив, который называется просто Verve. Музыка у них тоже другая. В общем, речь совсем не о них, а о Вервах настоящих. На четвертом месте чарта тема Bittersweet Symphony. В свердловской группы «Чайф» есть прелестная строчка. На улице играет маленький бенд, в нем бывший депутат, дворник и мент. О группе с третьего места Шахрин Бегунов сотоварищи могли бы сказать что-то вроде: на сцене выступает группа Coldplay, в ней инженер, историк, астроном и... Гей, конечно, больше в рифму, но правда за словосочетанием «изучатель людей», то есть антрополог. Coldplay, одним словом, «Viva la vida».
The crowd would sing, now the old king is dead, long ago.
После списка профессий в чарте длиннющее имя Амон Адонай Сантос де Арауха Тобин. Меломаны знают, что значимые из этих имен только два – первое и последнее. Но значит, они для меломанов очень много. Впрочем, довольно шарат и каламбуристики. Второе место чарта сегодня отдано Амону Тобину – «Бридж». Все, первое место. Наши сегодняшние герои – Жан-Клод Аде и Винсент Томас. Аде известен работой с Дани Миноук, а Томас известен тем, что работает вместе с Аде. Их совместный трек «Шингалин» сегодня на первой строчке мобильного чарта. Все на сегодня. Пройдет неделя, а то и меньше, и мы соберем 5 новых мелодий, которые будут достойны рассказа о них в мобильном чарте. Откуда мы их берем? Ищите ответ на форуме портала Mobile Review в ветке, посвященной рингтонам.
MobileReview.com. Жизнь в движении.
Все на этой неделе. Новые темы в новом подкасте и на сайте MobileReview.com. Читайте и слушайте. Меня зовут Наиль Губаев. До встречи в следующем выпуске.
MobileReview.com. Жизнь в движении.